Мир вам, дорогие братья и сестры! Христос воскрес! Перед нашей общей молитвой мы прочитаем с вами из Евангелия от Иоанна, из 21 главы, с 15 по 19 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Будем читать с 15 стиха и ниже. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». И еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих. Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и, сказав это, говорит ему, иди за мной». Сегодня мы в очередной раз прочитали едва ли не самый знаменитый диалог Иисуса Христа, воскресшего Господа Иисуса Христа, с его учеником Петром. Вроде кажется, все страшное уже позади. Позади пытки и страдания, позади позорный нечестивый суд над святостью, позади мучительная смерть. Однако Христос для Петра обозначает новый этап жизни, новый период жизни. На самом деле Господь говорит Петру, у тебя еще впереди все впереди. «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Смысл этих слов на самом деле достаточно прост. Было время, когда ты одевался во что хотел, ходил, куда хотел, делал, что хотел. Настанет время, когда тебя оденут так, как сочтут нужным. Свяжут твои руки и поведут тебя в места не столь отдаленные. И ничего ты с этим уже поделать не сможешь, если ты подлинно мой ученик. Готов ли ты, Петр, к этому? Вроде бы, конечно, после таких испытаний, которые пережил апостол Петр, после этого отречения, определенно можно сказать «да». Но как проверить, готов ты или нет? Ответ – в вопросе, любишь ли ты меня? Эту миссию можно выполнить только тогда, когда есть подлинная, настоящая, искренняя любовь. Ключевой вопрос, адресованный Петру, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вопрос формулируется трижды. И мы видим, что это очень сильно печалит Петра. Любишь ли ты, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, Господа Иисуса Христа, Боже ли, больше, нежели тот, кто сидит от тебя справа или слева, спереди и сзади? На самом деле это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, мы, особенно в нашей культуре это принято, мы привыкли отвечать только каждый за себя. Это так или нет? Ну, в какой-то степени, конечно, я ответственен за свою семью, я ответственен за своих подчиненных, если у меня таковые есть. Но тем не менее, прежде всего, каждый из нас задумывается о своей собственной ответственности, о своих собственных обязанностях, о себе самом, любимом. Вы знаете, когда я размышлял над этим текстом, у меня почему-то сразу пришли на ум слова Каина, когда на вопрос Всевышнего, где твой брат Авель, а уже он убил его, Каин отвечает Богу, не знаю, где брат мой. Разве я сторож брата моему? Бытие 4 глава 9 стих. Не знаю, где брат мой. Разве я сторож брата моему? Знаете, согласитесь, очень пренебрежительный ответ по отношению к Богу. Ну, откуда мне знать? Ты всеведущий. Да тебе и надо, в конце концов. Ищи его. Сложность вопроса о любви заключается также и в том, что любовь сама по себе понятие очень сложное, очень комплексное. Что имеет в виду Господь Иисус Христос, когда задает этот вопрос Петру? Любишь ли ты меня? В этой жизни нам кажется, что мы очень много хорошо некоторые вещи понимаем. Но до тех пор, пока не начинаем серьезно во что-то вникать. Скажите, любовь – это хорошее, приятное, радостное, замечательное ощущение, чувство. На самом деле это чувство. Это замечательное чувство, дорогие братья и сестры, любовь. Замечательное. Любовь заставляет страдать. Любовь заставляет страдать. Чего хорошего в страданиях? Окончание, ждать окончания. Да, как у Иова, когда оно и окончание это придет, кто знает. Вот удивительно, обратите внимание, любовь – прекрасное чувство, наверное, самое прекрасное, которое может переживать и испытывать человек. И она же заставляет человека очень сильно и тяжело страдать. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Обратите внимание, в этом ключевом стихе Священного Писания заключено и то, и другое, и любовь, и страдание. На самом деле, любовь – это страдание и самопожертвование, это терпение, это обязательно терпение и смирение. Вы знаете, сегодня мы живем в удивительном мире. В мире очень специфических ценностей. Они идут и из Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, из других, из многих так называемых развитых стран. И вот главный тезис современного, прежде всего западного европейского человека, примерно относительно любви, примерно звучит так. Любовь должна быть без страдания. Любовь должна быть без напряжения. Любовь желательно как вожделение. Любовь, конечно, не должна быть сопряжена с потерями. Желательно любить и не терять. Желательно любить и получать. И чем больше ты получаешь, тем лучше для тебя, тем кажется, что это более качественная любовь. Обратите внимание, я не случайно сказал о том, что любовь прежде всего сопряжена с терпением. С терпением. Господь очень много терпел. Он терпел физическую боль. Он терпел душевную боль. Он терпел. Сколько нужно любящей матери, отцу, родителям потерпеть от своих детей, чтобы потом получить какой-то результат, какой-то плод? Сколько? Кто знает, кто нашел вот эту единицу измерения? Сколько терпения нужно для того, чтобы сохранить брак? Даже если вы находитесь в браке и абсолютно счастливы, вы чувствуете, что да, попался вам именно тот человек, который подходит вам по характеру, который носитель той же культуры, того же языка, того же всего остального, того же мировоззрения. Все вроде бы должно подойти одно к другому, и тем не менее опять какие-то конфликты, непонятно на какой почве. И для того, чтобы сохранить брак, опять нужно терпение, сохранить любовь. Нужно терпение. Терпение нужно в настоящей дружбе, потому что друзья тоже ошибаются, нарушают правила. И нужно уметь промолчать, пострадать, стерпеть от ближнего, друга, от сестры, от брата, от подруги. Сколько терпения нужно, чтобы сохранить государство? Вот обратите внимание, вольно-невольно сегодня, включая телевизор, натыкаемся на то, что происходит там, в нашем ближнем зарубежье. У людей уже нет времени и сил. Не хватает сил терпеть. Они берутся за оружие. И тем не менее, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, нас очень серьезно предупреждает. Любовь долготерпит. Любовь долготерпит. И это стоит в первом в первой позиции. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. И вот, любовь никогда не перестает. Любовь существует всегда, если это подлинная любовь. Удивительно, грешный человеческий мозг умудряется сделать великий переворот в любви. Появляется любовь, которая не терпит. От любви до ненависти один шаг. Не милосердствует. Ищет своего, превозносится, гордится. И очень быстро перестает. И очень быстро перестает. Потому что не хочется терпеть. И вы знаете, современная цивилизация изобрела удивительный термин, уже сейчас международный, когда-то это слово было взято из латинского языка. Это термин «толерантность». Вы слышали это? Я бы сегодня тему нашего размышления обозначил бы следующим образом. От терпения к терпимости. Еще раз. От терпения к терпимости. Толерантности. Еще совсем недавно значение этого слова не понимали даже филологи, и оно их вводило просто в заблуждение. Что же это такое? Сегодня этот феномен нашей культуры высвечивается везде. Толерантная культура, толерантные отношения, толерантная политика, толерантный человек, толерантное общество. Сегодня слово «толерантность» звучит на каждом шагу. Дадим краткое, простое определение, что такое толерантность или терпимость. Толерантность характеризуется как качество, как пассивное терпение, выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия к ближнему. Еще раз, сознательное подавление чувства неприятия. То есть есть масса людей, которых ты терпеть не можешь. Ну, просто терпеть не можешь. Ну, ты же не можешь их послать куда подальше. В конце концов, ты можешь от них очень быть сильно зависим. Это опасно. Не нравится внешность? Не обращайте внимания. Просто не обращайте внимания. Удивляет стиль одежды, которому следует человек? Не вздумайте только об этом ничего ему сказать. Раздражает манера речи? Не вникайте, пропускайте мимо ушей. Кажется человек глуповатым, но просто не заводите умных разговоров с ним. Зачем? Обнаружились противоречия в мировоззрении. Такое бывает. Избегайте острых углов. Зачем вам лезть в бутылку? Зачем вам чего-то выяснять, прояснять? Просто улыбайтесь. Улыбайтесь как можно больше. Вам человек перешел дорогу, встретились в узком месте, решайте вопросы юридически. Для этого есть адвокаты. Зачем вам лезть и с кем-то что-то прояснять? Просто скажите, знаете, еще раз одно такое слово, вы встретитесь с моим адвокатом, а потом в суде, а потом вы попадаете на такие деньги. Нельзя человека критиковать, нельзя задавать вопросы, как человек во что верит, нельзя спрашивать о доходах, грех смертный. Нельзя спрашивать о политических убеждениях, это лично и очень свято. И вообще держитесь подальше от всех, больше улыбайтесь, меньше говорите. Будьте терпимы, будьте толерантны. К этому сегодня призывает нас современный мир. Слово «терпимость» и «терпение» — это, в принципе, слова одного корня. Но разница между ними примерно такая же, как между каналом и канализацией. Терпимость не подразумевает любви. Обратите внимание, это очень важный момент. Терпимость не подразумевает любви. Терпимость – это снисходительность, способность не реагировать на раздражитель. А терпение – это любовь. Это подлинная любовь, которая никогда не перестает. Поделюсь примером толерантности, то есть нежелание строить отношения, которое было очень хорошо описано в первом послании к Коринфянам. В 6 главе мы прочитаем с 4, 5, 8 стиха и ниже. «Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых?» пишет апостол Павел. Судиться у нечестивых, а не у святых. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А когда вы имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжды между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы и сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Когда пропадает любовь, уходит и терпение. И сразу обнажается огромное количество противоречий. Люди вдруг на ровном месте начинают делить власть, деньги, имущество, сферы влияния. И даже мелочи, совершенно ничего не значащие в обычной для нормальных людей жизни, вот эта мелочь становится значимым. Знаете, я с глубоким уважением отношусь к закону, с особым пиететом отношусь к юристам, особенно к адвокатам. Последние годы имею честь сотрудничать с несколькими юридическими конторами, и там мне приходится иметь дело с адвокатами. И вы знаете, слава Богу, в моей орбите находятся адвокаты-христиане. Это очень интересный опыт. Прекрасные специалисты, способные решать массу разноплановых дел, буквально любого уровня, любой квалификации. И вот мои коллеги, адвокаты, по милости Божией, они очень часто, когда видят, что есть спорные дела, и не дай Бог оказались спорные дела между представителями одной христианской группы, они всегда убеждают, решите эти вопросы сами, не дожидаясь суда. Старайтесь это делать. Вот это интереснейшее. Дают консультации, фактически не беря ни копейки. Только одна цель. Не доводите до суда. Постарайтесь все разрешить до того, когда это все обнажится, но в самом непристойном виде. Не надо. Вот не нужно нам вот это то, что у нас накопилось, у вас накопилось, выносить на суд перед всеми. Это для меня очень важно. Дело в том, что подлинная христианская этика и подлинные настоящие христианские отношения – это способность разрешить конфликт любого уровня, любой сложности лицом к лицу, с братом или сестрой. Если кто-то имеет что-то против тебя, пусть выскажет. Нам очень важно иметь близкие доверительные отношения в церкви. Конечно же, в семье, среди родных и близких нам людей. Самый лучший исход дела – обнаружить общие точки соприкосновения, подумать, может быть, еще можно где-то что-то сохранить, а может быть, просто недопоняли друг друга, может, просто дело в словах. Кто-то одним неосторожным словом сделал то, что порой и мечом так рану не нанесешь. Хотя мир говорит, надо от терпения к толерантности. Проще строить отношения. Павел укоряет коринфян именно в том, что они забыли о любви. К стыду вашему, говорю, апостол напоминает и говорит, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Нет разумного ни одного. Что здесь подразумевает благословенный апостол? Нет человека, который по-настоящему любит, который по-настоящему готов вникнуть для того, чтобы рассудить. Мир постепенно переходит от любви к терпимости. Вы знаете, я много раз перечитывал Священное Писание, перечитываю. И определенно могу сказать, Библия нигде нас не учит толерантности. Библия нигде нас не учит терпимости. Библия, Священное Писание, везде всегда нас учит одному. Любви, подлинной любви, жертвенной. Западное либеральное христианство постепенно умирает, увы. ничего с этим не поделаешь. И оно потихонечку сходит на нет, причем в том же соотношении, чем более толерантным оно становится, тем меньше в нем в любви и больше безразличия к ближнему. Сегодня в Западной Европе, и не только в ней, однополые браки уже считаются нормой. Сегодня уже где-то подбираются к тому, чтобы узаконить инцест. Это отношение в браке, в якобы браке между сестрой и братом, между матерью и сыном. И эти ужасно поганые вещи сегодня пытаются многие пытаются узаконить. Половая распущенность, вседозвольность – все это атрибуты современной цивилизации, цивилизации толерантности. Но надо помнить, что толерантность не спасает. Толерантность, терпимость невозможна в семье. Толерантность в реальности невозможна среди настоящих друзей. Толерантность невозможна в церкви. Это социальное явление. Оно только сдерживает раздражение и грубость, но не налаживает отношений. «Что мне до ближнего моего?» — говорит Каин. «Какая мне разница, где он? Тебе надо, ты ищи». Вот это отношение толерантности. Каждый сам за себя. «Паси овец моих», — говорит Христос Петру. «Паси» — значит «люби». Люби жертвенно, с терпением. Христос не учит нас терпимости, Он учит нас любви, настоящей, подлинной любви, любви в построении отношений друг с другом во имя Господа Бога, Отца, Сына и Святого Духа.